Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Восемьдесят процентов населения России в той или иной степени подвержены настроениям ксенофобии. Таковы данные опросов Левада-центра. Почему российское общество теряет чувство солидарности? Верховная Рада обсуждает вопрос о лечении бывшего премьер-министра Украины за границей. Будет ли Юлия Тимошенко освобождена из заключения до саммита ЕС в Вильнюсе, на котором Киев и Брюссель должны подписать договор об ассоциации? Континентальная хоккейная лига расширяется на запад, а провинциальные клубы распродают игроков. Почему бюджет соревнований остается непрозрачным? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 7 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня стало известно, что защита осужденной участницы группы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой направила в Верховный суд России надзорную жалобу на приговор Хамовнического суда. По решению этого суда три участницы группы были приговорены к 2 годам колонии за хулиганство в храме Христа Спасителя каждая. Адвокат Толоконникова убеждена, что приговор был вынесен с нарушениями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Надзорная жалоба на приговор Хамовнического суда будет передана в Верховный суд через аппарат уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Как уточнила адвокат Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова, уполномоченный уже не первый раз поддерживает участниц группы «Пусси Райот». В марте 2013 года совместно подавалась жалоба в президиум Московского городского суда, которая в итоге была отклонена. Тогда президиум счел, что во время рассмотрения дела в Хамовническом суде не было допущено грубых процессуальных нарушений, и в приговоре было правильно определено, в чем заключалось нарушение общественного порядка со стороны участниц группы «Пусси Райот». Защита Надежды Толоконниковой убеждена, что нарушения при вынесении приговора были. По мнению адвоката Ирины Хруновой, одним из оснований для отмены решения Хамовнического суда может служить недоказанность мотива религиозной ненависти в действиях участниц группы «Пусси Райот». Вот что Ирина Хрунова рассказала в интервью «Радио Свобода».
Надзорная жалоба подается либо непосредственно в Верховный суд, либо мы имеем возможность подать ее через уполномоченного по правам человека Лукина. Поскольку Лукин очень давно содействует защите Толоконниковой, то есть мы уже подавали один раз совместно с ним жалобу в Мосгорсуд, и в этот раз он согласие на поддержку нашей жалобы.
Насколько я знаю, в этой жалобе вы ссылаетесь на то, что приговор Хамовнического суда был вынесен с многочисленными нарушениями.
Нарушений достаточно много, как считаю я и моя клиентка. Мы просим приговор отменить, поскольку мы считаем, что в действиях тех трех девушек нет состава преступления. И в своей надзорной жалобе мы тщательно эти пункты все оспариваем, обговариваем. Там очень много различных оснований в жалобе, в том числе мы оспариваем мотив, который был указан в приговоре. Мы оспариваем технические моменты в приговоре, то есть такие, например, как для Толоконниковой срок окончания отбытия ей наказания, поскольку он указан неправильно, судом неправильно посчитано время, сколько она должна находиться в местах лишения свободы. Мы говорим о недопустимых доказательствах некоторых, которые суд посчитал допустимыми.
Если суд сочтет ваши доводы убедительными и отправит дело на новое рассмотрение или отменит приговор, это коснется двух других участниц «Пусси Райот»?
Ну, вообще, конечно, конечно, коснется. Я не могу сейчас говорить за Верховный суд. Пусть сначала суд скажет какое-то свое слово, а мы потом будем дальше смотреть.
Ирина Хрунова добавила, что по неофициальной информации от сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, ее подзащитная сейчас находится в колонии номер 50 Красноярского края. Муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов сообщает в Твиттере, что сотрудники 50-й колонии пока не подтверждают эту информацию. Решение о переводе Надежды Толоконниковой из колонии в Мордовии в другое исправительное учреждение было принято после ее многочисленных жалоб на угрозы со стороны начальства колонии. 21 октября представители ФСИН заявили о том, что отправили девушку в другую колонию. В какую именно, сотрудники ФСИН не сообщают, ссылаясь на закон, по которому они не могут раскрывать эту информацию до тех пор, пока не пройдет 10 дней с момента прибытия осужденной на новое место. Правозащитная организация Amnesty International, которая признала Надежду Толоконникову узницей совести, 6 ноября опубликовала заявление, в котором призвала российские власти немедленно сообщить, где находится осужденная. 7 ноября, в день, когда Надежде Толоконниковой исполняется 24 года, ее сторонники устроили в ее честь салют возле здания Федеральной службы исполнения наказаний в Москве. Там же уже в течение нескольких дней проходят одиночные пикеты. Активисты требуют предоставить информацию о местонахождении участницы группы Pussy Riot. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал активист Василий Богатов.
В Москве сегодняшней ночью, где-то в час ночи, прошел салют возле здания ФСИН, так как местонахождение Надежды неизвестно. Это, в общем-то, единственным представительством ее мы посчитали логичным сделать у ФСИН. Салют сейчас там же возле ФСИН стоит такой большой плакат размером 6 на 2 метра с поздравлением Наде. Такая конструкция, состоящая из нескольких металлических кубов. Поздравление сегодня появилось, до этого люди стояли каждый день и отсчитывали дни, в течение которых Надежды нет никакой связи. Сегодня вот 18-й день, Наде никто не уходил на связь, она ни с кем не уходила на связь, она находится в изоляции. Какие тут предъявлять требования, все и так понятно, дайте связь.
Как полиция реагирует на вот все происходящее?
Полиция реагирует достаточно спокойно. Первые дни, несколько дней назад, когда начиналась эта серия пикетов, на прошлой неделе полиция занервничала, когда стали вдруг пикетчики не просто там стоять с плакатиком, а когда они начали сооружать конструкцию на основе каких-то палочек и реечек, и на них вешать громадный баннер, полиция стала нервничать, задавать вопросы и звонить начальству и так далее. Узнав о том, что никаких конкретных указаний в законе нету на размер этого одиночного пикета, они расслабились.
В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к 2 годам колонии общего режима за панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони», который девушки провели в Храме Христа Спасителя в Москве. После рассмотрения дела в апелляционной инстанции реальный срок Екатерине Самуцевич был изменен на условный. Участницы группы Pussy Riot неоднократно заявляли, что виновными в хулиганстве или в оскорблении чувств верующих себя не считают, и их акция в Храме Христа Спасителя носила политический характер. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 7 ноября. Около 80% граждан России в той или иной степени подвержены настроениям ксенофобии. Такой вывод можно сделать по результатам социологического исследования Левада-центра, участникам которого было предложено ответить на вопрос, как вы считаете, следует ли ограничить проживание на территории России представителей тех или иных национальностей. Только 11% респондентов считают, что по этому вопросу не следует вводить никаких ограничений. О подробностях исследования мне рассказал директор Левада-центра Лев Гудков.
Мы проводим этот опрос уже почти 10 лет. И тут есть такие долгосрочные наблюдения. Мы можем говорить о фазах подъема, роста ксенофобии, национализма и ослаблениях. Сегодня вот мы можем говорить о новой фазе такого взлета национализма и ксенофобии, изоляционизма, связанного, как мне кажется, с ощущением нарастающей неопределенности и продолжающегося кризиса. Причем кризиса как инерции кризисы 8-9-10 годов, так и кризисы легитимности власти, ощущение общей незащищенности, неопределенности будущего, уязвимости существования и попытки оградиться, закрыться от возможных угроз и покушений на собственное положение. Поэтому растет прежде всего низовая ксенофобия, как попытка обеспечить свое положение и защитить ее от приезжих, как главный фактор такой угрозы, с одной стороны. И очень важный момент – это падение доверия к власти, что для государственно-патерналистского общества связано с сильной фрустрацией. Власть начинает все сильнее и сильнее восприниматься как коррумпированная, эгоистичная, заботящая только о самосохранении, собственных прибылях, интересах и не защищающая людей. И вот все вместе дает такой сильный взрыв возвращения к этнической иерархии, попытки обеспечить собственное привилегированное положение и оградить его от возможных угроз со стороны мигрантов, приезжих. Поэтому главные объекты, как бы символические такие объекты угрозы, это выходцы с Кавказа и китайцы. Китайцы здесь это след пропаганды геополитической, вот такой угрозы, которая очень сильна в руководстве страны, и угрозы экспансии Китая, вытеснения русских, скрытые представления о слабости России, о рыхлости ее и несостоятельности перед растущим гигантом. А по отношению к кавказцам, ну, это традиционные такие антикавказские настроения. Тут очень сложный набор комплексов таких, идущих еще отчасти с советских времен. Кавказцы как спекулянтов, как мафии, как тех, кто господствует на рынках, так и связаны с последними, ну, условно говоря, с последними событиями. Это войной в Чечне, распространением сепаратизма, угрозы терроризма. И очень важный момент тоже, касающийся общественной психологии, это чувство несправедливости этой войны и мутное такое чувство вины, но не признаваемое, а трансформированы в агрессию против выходцев с Кавказа.
Лев, вы как-то разделяли в своих опросах чеченцев, представителей других северокавказских или кавказских национальностей, или речь шла в целиком о Кавказе?
Понимаете, люди не очень дифференцируют это, поэтому мы используем в наших опросах вот это вот клише «выходцы с Кавказа». Это, конечно, не очень хорошо с точки зрения политкорректности, но именно таково коллективное представление, которое не дифференцирует чеченцев, дагестанцев, там, кабардинцев и прочих. Это вот в массовом сознании доминирует именно общий такой стереотип, объединяющий их как чужих.
Я сейчас приведу несколько цифр из вашего исследования. Вопрос ставился так. Как вы считаете, следует ли ограничивать проживание на территории России? Выходцев с Кавказа считают, что следует ограничить 54%, китайцев 45%, выходцев из среднеазиатских республик СССР 45%, цыган 32%, вьетнамцев 32%, евреев 8%, украинцев 5%. Я обращу внимание на две цифры из вашего исследования. Это такие экстремальные точки. Всех наций, кроме русских, следует ограничивать проживание на территории России, считают 14%, не следует вводить никаких ограничений, всего 11%. Вот эти две крайние цифры, они как меняются на протяжении времени ваших исследований?
Сегодня я говорю, что мы наблюдаем рост ксенофобии. Еще 2 года назад готовность к ограничению, скажем, выходцев с Кавказа составляла только 37%. В 2010 году, а в 2011 – 30%. Иначе говоря, за 2 года произошел почти двукратный рост. То же самое в отношении китайцев, примерно полуторный рост и прочее. Вот это вот самое главное здесь, как мне кажется, это превращенная агрессия, вызванная неуверенностью собственного существования, собственной жизни. Так это трансфер такой страхов в агрессию. И очень важно, что это именно в последние 2 года происходит. Иначе говоря, как мне кажется, это общий показатель некоторого раздраженного состояния общества, связанного с, во-первых, исчезновением политики как таковой и невозможности представить взгляды и интересы различных групп, особенно вот таких вот депрессивных и наиболее социально слабых групп, с одной стороны, и падение доверия к власти, которая по представлениям большинства россиян должна была бы защищать основное этническое большинство и гарантировать какие-то основные социальные блага. Вот именно потеря доверия к власти, она оборачивается ростом неуверенности, страха и агрессии в отношении к приезжим, потому что на саму власть, в общем, большинство не смеет лаять, так сказать.
Корректно будет сказать, исходя из результата вашего исследования, что 90% населения России так или иначе подвержены ксенофобии.
Ну, чуть поменьше, я бы сейчас сказал, 70-80%. Это максимум, который мы фиксировали за многие годы исследования, да.
Это очень-очень пугающие цифры.
Ну, они тревожные. Я бы не сказал, что пугающие, потому что эти настроения обязательно выльются в огромное состояние, как в Берилеве или там в Кондопоге. Но это свидетельствует о общем таком разложении, я бы сказал. общества, потери солидарности в обществе, потери воображения, если хотите, или возможности понимания других, что, вообще говоря, с точки зрения социологии является показателем процессов дезорганизации общества, распада внутреннего.
О ксенофобии в России на основе социологических опросов говорил директор Левада-центра Лев Гудков.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Время свободы. Подводим итоги четверга, 7 ноября. Возобновившихся почти после месячного перерыва слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской вновь объявлен перерыв. Свидетель, которого в четверг предполагало допросить обвинение, не смог участвовать в процессе из-за плохого самочувствия. По требованию прокуроров из состава коллегии выведен присяжный, не сообщивший о прежней судимости. Это позволило защите заявить о нарушении закона стороной обвинения, которая тайно собирает сведения об участниках процесса, рассказывает судебный репортер радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В коллегии присяжных оказался человек, осужденный ранее за убийство. «Мы ходатайствуем о его отводе», — заявила в начале заседания прокурор Мария Семененко. Выяснилось, что присяжный под номером 15 8 лет назад действительно был приговорен к году лишения свободы за убийство в состоянии аффекта. Но его судимость давно погашена, а потому, когда набирали коллегию для рассмотрения дела об убийстве Анны Политковской, он посчитал возможным об этой судимости не рассказывать. Вопрос о выводе из коллегии присяжного номер 15 защита подсудимых оставила на усмотрение суда. При этом адвокаты подчеркнули, что по меньшей мере смущены тем обстоятельством, что во время слушаний кто-то в интересах гособвинения выясняет подробности из жизни членов коллегии. Защитник Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик потребовал, чтобы председательствующий выяснил источник осведомленности прокуроров. А адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев с сожалением отметил, что оперативная разработка присяжных стала обычной практикой.
У нас недоумение вызывает то обстоятельство, что, оказывается, прокуроры где-то негласно собирают сведения о присяжных. Само это явление нас заботит. Речь идет об операх, которые денно и ношно следят за этими присяжными, в некоторых случаях лоббируют интересы обвинения, а в некоторых просто выискивают компромат, посредством которого присяжных потом удаляют из коллегий. Но это порочная, но уже общая и общеизвестная практика.
Председательствующий в процессе Павел Мелехин присяжного, не рассказавшего о пусть и погашенной, но имевшейся у него ранее судимости, от слушания отстранил, пояснив это в том числе необходимостью защитить интересы участников процесса, говорит адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая.
Судья сказал, что тот факт, что он в принципе не сообщил о том, что он когда-то привлекался, лишил стороны возможности заявлять ему немотивированный и мотивированный отвод. И поэтому судья пришел к выводу о том, что он подлежит отводу, как бы это ни было жалко. Мне, как просто представители потерпевших в данном процессе, а адвокату, который полагает, что суд присяжных – это самая лучшая форма правосудия, то обстоятельство, что во время суда кто-либо из сторон, прокуроры и адвокаты, собирают какие-либо сведения о присяжных, в данном случае прокуроры или какие-то оперативные работники, я считаю, что это недопустимо и это невозможно в суде присяжных. Потому что сейчас присяжные являются судьями. А в отношении судей, которые ведут процессы, нельзя выяснять никаких сведений. Это означает, что в итоге происходит некое давление на присяжных.
Таким образом, в коллегии, рассматривающей дело об убийстве Анны Политковской, осталось 15 присяжных, 12 основных и 3 запасных. Предполагалось, что в четверг они станут свидетелями допроса Дмитрия Павлюченкова. Бывший сотрудник милиции, ранее в особом порядке он был приговорен за организацию убийства Анны Политковской к 11 годам лишения свободы. Однако допрос не состоялся. У Павлюченкова, ожидавшего вызова в конвойном помещении Мосгорсуда, случился приступ эпилепсии. Прибывшие на место врачи скорой помощи сообщили, что состояние состояние здоровья не позволяет ему принять участие в судебном заседании. Гособвинителям ничего не оставалось, как просить о переносе слушаний. Они продолжатся во вторник. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. За организацию и причастность к этому преступлению судят братьев Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых, их дядю Ломали Гайтукаева и бывшего сотрудника милиции Сергея Хаджикурбанова. По версии следствия, Хаджикурбанов и Гайтукаев организовывали преступление. Рустам Махмудов убил Анну Политковскую, а его братья Джабраил и Ибрагим следили за ней накануне покушения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 7 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Верховная Рада Украины обсуждает вопрос о лечении бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко за границей. Континентальная хоккейная лига расширяется на запад, а провинциальные клубы распродают игроков. Минская печать активно комментирует начало строительства атомной электростанции. Продолжим программу и расскажем вам об этих темах после того, как напомним главные новости уходящего дня четверга, 7 ноября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Некоторым членам экипажа Greenpeace Arctic Sunrise, кроме обвинения в хулиганстве, будет предъявлено обвинение в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, сообщил представитель Следственного комитета. Родственники обвиняемых по болотному делу обратились к депутатам Государственной Думы с пожеланием, чтобы их близкие попали под амнистию, которая может быть объявлена в связи с 20-летием Конституции России. Высокопоставленный представитель палестинской автономии призвал к проведению международного расследования, как он выразился, убийства в 2004 году лидера палестинцев Ясера Арафата. Европейский суд в Люксембурге постановил, что гомосексуальная ориентация может стать основанием для предоставления убежища в странах Европейского Союза. Папа Римский Франциск примет 25 ноября президента России Владимира Путина. В Амурской области в селах, пострадавших от наводнения, власти не рекомендуют строить новые дома. Таковы главные темы уходящего дня четверга, 7 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, четверг, 7 ноября. Верховная Рада Украины в четверг рассматривала законопроекты о возможности лечения за границей бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. От решения проблемы Тимошенко зависит перспектива подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Об условиях возможного лечения Юлии Тимошенко в Германии в последний раз с президентом Виктором Януковичем говорили в четверг в его резиденции представители Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский. 14 ноября они представят в Брюсселе окончательный отчет по вопросу политически мотивированного правосудия на Украине. Выводы миссии могут повлиять на судьбу договора об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Для решения проблемы Тимошенко Кокс и Квасневский ранее предложили поддержать и существующую четырех законопроектов, законопроект внефракционного депутата Рады Анжелики Лабунской. Его суть состоит в том, что Тимошенко должна отправиться на лечение в Германию как свободный человек. Однако представители власти настаивают, что лечиться за рубежом оппозиционерка должна только в статусе осужденной, а принимающее государство должно гарантировать ее возвращение на родину. Такие требования власти не устраивают ни Евросоюз, ни оппозицию. По словам депутата Верховной Рады от оппозиционной партии «Батьковщина» Александра Кужель, Янукович опасается, что если он выпустит Тимошенко, то потеряет свою власть.
Нету никакой вины, проблемы Тимошенко. Она виновата лишь в том, что он истерически боится и понимает, что она будет тем лидером нации, которая ликвидирует и поднимет этот вопрос на ликвидацию всего воровства и коррупции, которую он создал. Президент выискивает, кто ему предложит политическую безопасность и пообещает выборы на второй срок. А экономическую безопасность не только ему, а его семье. В связи с тем, что, понимая настроение общества и увеличение капитала его собственного сына на рейдерство, пользование бюджетных денег, он понимает, что настроение, в общем-то, какая бы власть ни пришла, кроме его, да, обязательно сохранить эти капиталы ему не удастся. Я не верю, что он готов был с самого начала идти в Европу, потому что на самом деле он, как человек, имеет криминальное прошлое, научился очень хорошо делать такой разводняк. Он разводил и Путина, и он разводил Европу. По поведению команды администрации президента мы не видим на сегодняшний момент их желания голосовать какой-либо законопроект.
После многочасовых консультаций лидеров парламентских фракций оппозиция предложила депутатам Верховной Рады голосовать в одном пакете все три евроинтеграционных закона о прокуратуре, об изменениях в избирательном кодексе, а также законопроект Анжелики Лабунской, позволяющий отправить Тимошенко на лечение в Германию. Однако пропрезидентское большинство не поддержало это предложение. По мнению политолога Виктора Небоженко, решение судьбы Тимошенко зависит не только от воли Януковича.
Политическое большинство, парламентское большинство, состоящее прежде всего из партий регионов, не очень-то хочет выполнять пожелания Януковича. Это для него большая неожиданность. Возможно, что понадобится еще личная его встреча Януковича для того, чтобы сделать еще одно заседание парламента, по которому будет принято все-таки более приемлемое решение по освобождению Тимошенко из тюрьмы. Поэтому скорее не переговоры Путина с Януковичем, так сказать, влияют сейчас на этот процесс, а скорее саботаж партии регионов, желающие не брать, с одной стороны, политическую ответственность за, как они считают, грязное дело. Они не любят Тимошенко. А с другой стороны, они хотят показать Януковичу, что они более значимы, чем то, что он превратил сегодняшний парламент исключительно в технический отдел администрации президента.
Итогом дебата в украинском парламенте стало создание рабочей группы для доработки проекта Анжелики Лабунской. Голосование по этому законопроекту может состояться на следующей пленарной неделе. Но даже если депутаты согласятся отправить Юлию Тимошенко на лечение в Германию, вряд ли это произойдет до Вильнюсского саммита Восточного партнерства, отмечает руководитель Института украинской политики Кость Бондаренко.
Необходимо принять закон, даже если он будет принят. Некоторое время уйдет на его подписание, некоторое время на процедурные вопросы, согласование моментов, связанных с тем, готова или не готова немецкая сторона, например, принять Юлию Тимошенко в качестве заключенной. Должны быть подписаны соответствующие документы, соответствующие договора между украинской и немецкой стороной, которые касаются человека, лечения человека, который осужден на себя на родине. Поэтому я думаю, что все эти процедурные вопросы займут не одну неделю, и к Вильнюсскому саммиту попросту не успеют освободить Тимошенко.
Несколько дней назад в партии регионов заявили, что не отпустят Тимошенко за границу, пока она не вернет сотни миллионов долларов, якобы похищенных в 90-е из госказны вместе с бывшим премьером Павлом Лазаренко. В четверг один из лидеров регионалов Александр Ефремов назвал новую причину, по которой его однопартийцы выступают против реабилитации и лечения в Германии узницы номер один. Ефремов заявил, что, по его информации, «Газпром» направил иск в Международный суд в Стокгольме и, апеллируя к одобренным Тимошенко в 2009 контрактам, требует от Украины 10 миллиардов долларов за недобор российского газа. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Саммит Восточного партнерства Европейского Союза, куда приглашены лидеры стран, стремящихся к интеграции с ЕС, пройдет в Вильнюсе 28-29 ноября. Корреспондент Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Рикард Йозвяк побеседовал о подготовке к саммиту с министром иностранных дел Швеции Карлом Бильтом, который совместно с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в конце октября посетил Украину, Грузию и Молдавию. Интервью подготовила моя коллега Ирина Лагунина.
Можно ли ожидать, что в итоговой декларации Вильнюсского саммита каким-то странам будет предложено более близкое сотрудничество с ЕС? Например, европейская перспектива с заданными временными рамками вступления, а не просто признание того, что некоторые государства стремятся вступить в ЕС?
Давайте посмотрим. Работа еще продолжается. Я думаю, сложно ожидать, что все государства-члены ЕС поддержат сейчас что-то конкретное. Это обусловлено тем, что прогресс в ряде восточноевропейских стран идет очень медленно. А это означает, что вопрос на данный момент носит теоретический характер, поскольку о процессе сближения можно будет говорить лишь в будущем. Но мы всегда подчеркиваем, что 49-ю статью Римского договора никто не отменял, и она открывает возможность для любой европейской страны, которая хочет и может выполнить обязательства вступить в ЕС.
А если говорить о следующем саммите европейского партнерства в Риге в 2015 году, какова будет его цель? Появятся ли государства, которые смогут стать потенциальными кандидатами на вступление в ЕС?
Об этом пока рано говорить. До встречи в Риге еще 2 года. Многое может произойти. Кстати, я надеюсь, что многое произойдет до рижской встречи. Но что на самом деле изменится к тому времени, я не знаю. Вот что на самом деле, по-моему, мы должны сделать между Вильнюсом и Ригой, так это посмотреть, какие дальнейшие шаги мы можем предпринять для экономической интеграции тех стран, которые хотят Штаты могут интегрироваться в Европу. Договоры о свободной торговле, я думаю, будут постепенно ратифицироваться. Мы можем также принять условия предварительного ввода в действие этого режима. Но можем ли мы пойти еще дальше? Я думаю, возможности и пути есть, и мы должны их изучить. Еще один вопрос, который, на мой взгляд, должен быть в повестке дня Рижской встречи, то, что я называю интеграцией интегрирующихся. С одной стороны, есть свободная торговля в рамках Восточного партнерства. С другой, Россия с Евразийским таможенным союзом. Мы до конца не знаем, какие очертания все это примет. Но по нашим замыслам должна быть в той или иной мере интеграция интегрирующихся, чтобы мы могли в какой-то момент включить и Россию в более близкие экономические отношения с ЕС.
Украинское правительство начало судебную тяжбу в США и Швейцарии с целью вернуть в страну капиталы, вывезенные бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко. Подразумевается, что бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко также была замешана в отмывании денег на Западе. По вашему мнению, насколько серьезны эти обвинения?
Не знаю, у меня нет информации, на основании которой я мог бы судить о действиях украинского правительства. Очевидно, что со стороны определенных кругов были попытки выдвинуть против Тимошенко как можно больше обвинений. Это мы видели сами. В течение последних лет, когда мы ведем переговоры с украинской стороной, мы слышали то одни обвинения, то другие. Есть ли основания, есть ли почва под этими обвинениями, пока не ясно. Обвинения должны быть признаны справедливым и честным судом, а иначе все это несерьезно.
У вас есть уверенность, что Украина подпишет договор об ассоциации в Вильнюсе?
Нет, уверенности нет. У меня никогда не было уверенности, потому что ситуация очень переменчива. Сейчас все зависит от того, чем закончится поездка бывшего президента Европейского парламента Пета Кокса и бывшего президента Польши Александра Квасневского на Украину. Какой доклад они представят нам 14 ноября? Мы проанализируем этот доклад в Совете по внешней политике 18 ноября. Но я бы сейчас не стал делать большие ставки. Мой прогноз на данный момент был бы слегка пессимистичным.
Вас беспокоит заявление премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили о возможности уголовного преследования уходящего президента страны Михаила Саакашвили? У вас не складывается впечатление, что процесс против Саакашвили может стать вторым процессом, калькой преследования Юлии Тимошенко?
Я думаю, что все может быть даже хуже, и мы прямо заявили господину Иванишвили, что если он пойдет на это, то вся внешняя политика Грузии будет в ближайшие годы сведена к одному вопросу – к ущербу, который это нанесет развитию страны. Когда мы были в Грузии 2 недели назад, мы, министр иностранных дел Польши Радек Сикорский, Иванишвили и я провели совместную пресс-конференцию, и он там выступил с несколькими разумными заявлениями, что было результатом наших бесед. Станут ли эти заявления политикой, покажет время. Я заметил, что с тех пор он уже выступил с несколькими заявлениями, которые идут вразрез со сказанным в нашем присутствии.
На вопросы «Радио Свобода. Свободная Европа» отвечал министр иностранных дел Швеции Карл Бильд.
Над материалом работала международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 7 ноября. Руководство континентальной хоккейной лиги ведет новые переговоры о расширении географии соревнований. Со следующего сезона, как предполагается, в открытом чемпионате России примут участие команды из Финляндии «Йокерит» и Германии «Дюссельдорф». Наполнение бюджета зарубежных участников КХЛ происходит с участием российского капитала, в то время как небогатые провинциальные российские клубы «Амур» из Хабаровска, «Автомобилисты» из Екатеринбурга или «Северсталь» из Череповца вынуждены распродавать игроков. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
В российском хоккее нарастает противоречие между богатыми и бедными. Пока лидеры чемпионата континентальной хоккейной лиги тратят все больше, середняки и аутсайдеры с трудом сводят концы с концами. Кроме того, близкий к государству крупный бизнес вкладывает серьезные деньги на расширение КХЛ в Европе. В то же время региональным бюджетам все тяжелее финансировать провинциальные команды. В конце октября на спортивных лентах появилась новость. Хабаровский «Амур» срочно распродает игроков. Как сообщила «Хоккейная правда», распродажа была вызвана тяжелым экономическим положением в регионе после наводнения. Пресс-служба опровергла эту информацию, но картина, тем не менее, оказывается типичной. Полтора года назад екатеринбургский автомобилист отказался от участия в плей-офф и был вынужден продать нескольких игроков. В прошлом сезоне распродажа игроков занялся новокузнецкий «Металлург». Перед началом этого сезона расстаться с лидерами пришлось череповецкой «Северстали». Из команды ушли игроки сборной России Евгений Кетов и Вадим Шипачев, а также ее многолетний голкипер Василий Кошечкин. Главному тренеру команды Игорю Петрову даже пришлось отвечать на обвинения в том, что «Северсталь» перед стартом чемпионата причислили к аутсайдерам. Череповчане испытывают трудности, обычные для российского провинциального клуба. Долгое время команду финансировали «Металлурги», но владелец череповецкого стального комбината Алексей Мордашов не раз заявлял, что предпочел бы отказаться от расходов на хоккей. Команда перешла на финансирование из областного бюджета, но в конце 2011 года в Вологодской области сменился губернатор. Новый глава региона Олег Кувшинников заявил о необходимости экономить и, как следствие, о 50% сокращении поддержки профессионального спорта. В Череповце заговорили о том, что в таком случае команды континентальной лиги в городе просто не будет. Сейчас команда снова пользуется финансовой помощью металлургического холдинга, хотя Алексей Мордашов в очередной раз подтвердил, сам он хоккейным энтузиастом не является. Видимо, это и привело к распродаже игроков. Председатель координационного совета «Северстали» Михаил Ставровский сообщил радио «Свобода», что клуб выполняет и намеревается выполнить все взятые на себя обязательства. Что же касается летней распродажи игроков, то, как заявил Ставровский, клуб давно сделал ставку на собственных воспитанников и придерживается этого курса уже 3 года. «Финансовая проблема российских клубов имеет одни и те же причины», говорит руководитель сайта Sports.ru Дмитрий Навоша.
«Хоккей, как и другой спорт в России в целом, не является бизнесом. К сожалению, очень медленно движется к тому, чтобы стать бизнесом. То есть такой штукой, которая окупает себя сама, которая зарабатывает деньги на свое существование сама, может быть, даже иногда и приносит прибыль. Это то, чем хоккей российский не является, поэтому проблема закрытия той колоссальной дыры в бюджете клубов иногда она составляет 90%, 80% бюджета клубов, которая, дыра между доходами клуба и расходами клуба. Закрытие вот этой дыры всегда приключение. То есть приходится привлекать каких-то спонсоров. Спонсоры привлекаются только под отдельные указания каких-то властей, потому что, кто будет спонсировать в таком объеме лигу, интерес которой в России, достаточно скромный. Никто, на самом деле. Поэтому год за годом повторяются такие ситуации, когда какие-то клубы оказываются без денег.
Несмотря на финансовые проблемы российских клубов, континентальная хоккейная лига продолжает расширяться на Запад. Этим летом братья Ротенберги и Юрий Ковальчук, всех их считают близкими к Владимиру Путину бизнесменами, приобрели финский клуб «Йокерит». Несколько дней назад клуб подписал с КХЛ соглашение о том, что будет выступать в ней со следующего сезона. Компания с российским участием Energy Consulting купила пакет акций немецкого клуба «Дюссельдорф». Покупка зарубежных клубов имеет под собой политическую почву, утверждает Дмитрий Навоша.
Инициатором КХЛ, в частности, Владимир Путину, который неоднократно заявлял, что это он придумал эту лигу. Инициатором КХЛ, безусловно, хочется как-то реализовывать свои амбиции, европейские амбиции, да, строительство, собирание единого русских и какую-то экспансию в Европу. И денег на это не жалеют. Для кого не секрет, что и в финансировании рижского «Динамо», и в финансировании словацких, чешских клубов КХЛ, и в финансировании хорватского клуба «Медвежчак» есть какая-то доля российских денег. Это противоречит происходящему внутри страны, но таковы политические реалии.
У большинства зарубежных клубов расходы не так велики, как у российских. Если посмотреть информацию о затратах на игроков, то загребский «Медвежчак», Слован из Братиславы или рижское «Динамо» находятся в самом конце списка. Самые большие зарплаты в сумме больше 1 000 000 000 рублей в год в петербургском СКА, казанском Акбарсе, магнитогорском «Металлурге» и уфимском «Салавате» Юлаеве. И лишь 2 команды из 4, казанцы и уфимцы, уже выигрывали Кубок Гагарина. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что нигде в Европе нет таких хоккейных бюджетов, как в России, и назвал такую ситуацию смехотворной, уточнив, что половину этих денег можно было бы тратить на развитие детского и юношеского спорта. В Национальной хоккейной лиге, с которой пытается конкурировать КХЛ, бюджеты клубов уже давно являются полностью открытыми. Вице-президент КХЛ Владимир Торжков заявил в прошлом году, что слишком высокие стандарты прозрачности для российского хоккея преждевременны и обещал раскрыть бюджеты клубов, когда в лиге будет больше западноевропейских команд. В КХЛ против раскрытия информации выступают сами хоккеисты. О своем несогласии с разглашением зарплат в разное время говорили Константин Барулин из Акбарса, Данис Зарипов из Магнитогорского Металлурга и другие известные игроки. Иван Беляев для Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Белорусская печать активно комментирует начало строительства в республике атомной электростанции. У микрофона корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Государственное белорусское телеграфное агентство сообщает, 2 ноября президент Александр Лукашенко подписал указ о сооружении белорусской атомной электростанции. Документ позволил генеральному подрядчику, российскому ЗАО «Атомстройэкспорт», начать сооружение объекта. Агентство напоминает, что межгосударственный контракт на строительство белорусской АЭС был подписан в июле 2012 года. Финансирование предусмотрено за счет государственного экспортного кредита России, который предоставляется на общую сумму 10 миллиардов долларов сроком на 25 лет. Первый блок АЭС планируется ввести в эксплуатацию летом 2018 года, второй – в 2020. Физик, доктор технических наук Георгий Лепин в интервью спутниковому телеканалу «Белсат» заявил, белорусская АЭС – лишь часть большого плана, разработанного в Москве. По его словам, еще в начале 2000-х было решено построить две станции в Калининградской области и в Белоруссии, но не для того, чтобы обеспечивать потребности местного населения, а чтобы поставить в зависимость Литву, Латвию и Эстонию. Роль Белоруссии в этом проекте – лишь взять под козырек. Однако, когда выяснилось, что прибалты не желают такой заботы, вся затея оказалась под угрозой срыва.
Из орбиты России выбиваться начали несколько стран прибалтийских – Эстония, Литва, Латвия, Польша. Раньше были жестко завязаны на Россию, на снабжение электроэнергии только из России. А тут вдруг ушли в Евросоюз. Для России это потеря, они же хотят держать все в своих руках. Они решили построить две станции, которые бы обеспечили эти страны полностью электроэнергией на далекое будущее. И они понимали, что если они так сделают, принадлежать будут Евросоюзу, а завязаны будут на Россию. Когда уже все это начато было строительством, вдруг выяснилось, прибалтийские страны не очень горят желанием не просто с этих станций, а от России вообще. Эти страны вдруг решили уйти из системы российской и переориентироваться на систему Евросоюза. Что в этом случае произойдет? Они даже если очень захотят, вот им предложат бесплатную электроэнергию, они ее взять не смогут. Системы рассинхронизированы, не могут передавать энергию друг другу. Следовательно, сразу же возникла проблема. А куда девать энергию? По поводу Калининградской уже ясно, что строить эти реакторы там не будут.
Решение белорусских властей вызвало обеспокоенность ряда политических и общественных движений Белоруссии. Газета «Народная воля» цитирует заявление Объединенной гражданской партии. Вызывает глубокую обеспокоенность, что власти приняли окончательное решение, игнорируя мнение большинства жителей страны. Руководство партии считает, что начатое атомстройэкспортом строительство осуществляется без должного уровня проработки размещения станции на Островецкой площадке и без экономического обоснования столь дорогостоящего энергетического объекта. Кроме того, отмечается, что введение в эксплуатацию АЭС усугубит энергетическую зависимость Белоруссии от России, поскольку все тепловыделяющие элементы будут поставляться российской фирмой ТВЭЛ. В свою очередь, еженедельник «Свободные новости» размещает коллективное обращение представителей белорусской партии «Зеленые», белорусской социал-демократической партии «Громада» и ряда других общественных движений, которые призвали Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии отозвать лицензию на сооружение первого энергоблока белорусской АЭС. Работы нулевого цикла по возведению реакторных зданий первого и второго энергоблока начались еще до получения белорусской стороной архитектурного проекта, а также до государственной экспертизы и выдачи лицензии на сооружение ядерной установки. Как напоминают белорусские новости, на самом деле строительство АЭС началось не с момента опубликования президентского указа, а гораздо раньше. Активные работы на площадке под Островцом в 30 километрах от литовской границы ведутся уже несколько лет. В частности, к площадке подведены автомобильная и железная дороги, уложены километры коммуникаций. Для рабочих и строителей с нуля возведен жилой поселок. Готов котлован под первый энергоблок. А 5 ноября начались бетонные работы. Сейчас, по мнению экспертов издания, белорусы в большей степени должны смотреть в будущее. процессе функционирования ядерных реакторов возникнут попутные проблемы, которыми сейчас мало кто задается. Где планируется хранить радиоактивные отходы? Один из вариантов – передавать отработанное ядерное топливо для хранения в Россию. Второй вариант – оставлять в специальных контейнерах на площадке АЭС. А это еще одна причина недовольства для противников превращения страны в ядерный полигон. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Вене завершился Виеннале, международный кинофестиваль. Это далеко не самый крупный в Европе смотр кино, однако фестиваль с хорошо и точно подобранной и разнообразной программой. В достоинствах Виеннале убедился обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек.
Это далеко не главный фестиваль, конечно, в первую очередь, потому что там нет настоящего конкурса. Там есть какие-то призы, но, в общем, они второстепенные, и не вокруг этого строится вся драматургия. Главное – это показ лучших фильмов года. Происходит невероятное перепроизводство кино. Ну, собственно говоря, кино превратилось в YouTube, да, Трюфо в свое время говорил, что наступит время, когда режиссеры будут снимать фильмы для своих друзей. Вот фактически оно уже наступило. То есть тысячи фильмов и даже самые защищенные киноманы просто не могут посмотреть все, что происходит. Тут самое главное – это роль куратора, роль отборщика. Вот на Венском фестивале отборщики гениальные, вот не найду другого слова, да, потому что на фестивалях, где существует конкурс, вмешиваются тысячи посторонних причин. Политика, какие-то дружеские связи, значит, кто-то с кем-то связан и так далее. Здесь, когда конкурса нет, отборщик – король, и он может выбрать лучшее из того, что в этом году произошло. Вот в Вене так.
То есть это система фестивалей-фестивалей, так называемая?
Да, фактически так. Но все-таки это не фестиваль фильмов 2013 года. Здесь интереснейшие архивные программы. И в первую очередь как раз я смотрел их. Ну вот, в частности, австрийский киноархив обнаружил совершенно фантастические вещи 10-х, 20-х годов, уникальные съемки, ну, скажем, лагеря военнопленных. И Первой мировой войны, и Второй мировой войны, любительские съемки.
Я просмотрел программу фестиваля, действительно, очень яркая, широкая палитра, как сказали бы некоторые кинокритики, и Озон, и Вуди Аллен, который вовсю идет в кинотеатрах, и многие там известные режиссеры. Что-то среди этого нашли вы какие-то бриллианты?
Ну вот, что касается новейших фильмов, мне кажется, что самое интересное – это фильм Ван Биня, известного китайского режиссера. Он снимает как игровое кино, так и документальное. Фильм называется «Пока безумие нас не разлучит». Это фильм, который снимался в континентальном Китае, в сумасшедшем доме, что, в общем, очень странно, да, потому что такие вещи, несмотря на всю либерализацию последних лет, не позволяют. Так что я думаю, что, в общем, это было сделано как-то за большие деньги и не очень легально. Вот, это настоящий фильм про сумасшедший дом, документальный. Таких фильмов просто совершенно нет, потому что никто в западном мире не позволил бы снимать в сумасшедшем доме вот так, как снимает это Ван Бинь, то есть вообще без всяких рестрикций. Все, что там происходит, все поведение сумасшедших. Ну, вот западная гуманистическая культура этого не позволяет, а китайская позволяет. И, в общем, это фантастический опыт. Я вышел просто совершенно шатаясь, потому что это настолько сильное кино. Такого, так сказать, откровения мы никогда не видели. А самое интересное из вот таких больших программ совсем нового кино – это программа Гарвардской сенсорно-этнографической лаборатории. Это очень интересная команда молодых людей, семиотиков, специалистов по звуку, которые совершенно по-новому подходят к этнографии. Вот их знаменитый уже фильм «Левиафан» снят так, как будто работа рыболовецкого траулера снимает рыба. То есть они использовали огромное количество маленьких камер новейших, которые они запускали куда-то в чрево вот этого вот корабля. И эти камеры как бы снимают все это изнутри. То есть такое ощущение, это они еще такие выпуклые, такое ощущение, что вот где-то рыба с этой камеры, значит, ползает. Там массу камер они потеряли вообще, с риском для жизни они это снимали. Но совершенно фантастический фильм получился, вот какой-то взгляд инопланетного существа. В Вене впервые была полная ретроспектива работы этой лаборатории. Совершенно фантастические вещи они делают в разных странах мира.
По-моему, вы рассказывали мне по итогам Роттердамского фестиваля об этом проекте.
По итогам Берлинского. Берлинского, да, потому что там как раз показывали часть их проекта в совершенно сумасшедшем месте, в заброшенном крематории, на потолке. Фрагменты съемок на этом траулере, чайки, птицы, они транслировались на потолок этого крематория. А вот здесь, в Вене, показывали другие фильмы, которые сняты в Китае, в Непале, вот новейший их фильм, о том, как паломники едут по фуникулёру, индуисты, к храму богини Манакаманы с разными жертвами. Кто везет козу, одни даже везут котенка, я надеюсь, что его не принесли в жертву, там кто-то курицу, кто-то просто цветы, кто-то венок и так далее. И весь фильм — это движение этого фуникулёра вверх-вниз, новые и новые пассажиры. Очень занятная вещь. И один из участников этой лаборатории, Эрнст Карл, записывал звуки вот таких вот фуникулёров и различных канатных дорог в Швейцарии. И вот он выпустил диск, и была специальная презентация этого диска в Вене, то есть это был чисто звуковой перформанс, самые разные канатные дороги на швейцарских альпийских курортах, с очень сильными микрофонами записаны вот эти вот странные звуки, треск, шум, вот этот перепад, когда вагончик проходит через вот эти катушки, да, получилась новейшая какая-то вот такая шумовая музыка.
Я задумался вот над чем, пока слушал вас. С одной стороны, можно сделать вывод, что кино как-то расширяется, поле экспериментов другое совершенно, новые технологические приемы приходят. С другой стороны, есть ощущение такого движения по спирали, то есть на более высоком уровне авторы фильмов возвращаются к тем же проблемам, которые решались раньше другими художественными средствами. Когда вы говорили о фуникулерах и движении паломников, я вспомнил российский документальный фильм, кажется, он называется «Остановка», где в течение часа круговой камерой очень простыми средствами показывали просто лица людей, которые ожидают автобуса в каком-то там далеком провинциальном российском городе. Похоже, что все-таки происходит какое-то спиралевидное движение, и все равно обращение все к тем же проблемам.
Пока мы не улетим на Марс, я думаю, что, конечно, нас будут интересовать земные проблемы, но главное, что технологии позволяют нам делать совершенно невероятные вещи теперь. Раньше человек не мог просто вот взять и снять полнометражный художественный фильм. Да? Там была первая революция, когда возникла камера Болекс, да, маленькая, и тогда независимые режиссеры могли снимать, но это все равно были маленькие фильмы, да, а сейчас фактически режиссер Джеймс Беннинг, один из лучших американских режиссеров, он говорит, я вообще не нуждаюсь ни в какой съемочной группе, я целый полнометражный фильм делаю сам. И, в общем, это настоящая революция. Деньги особые не нужны, технологии не нужна, вот вся эта громоздкая система, все это отпадает. Ну вот феномен YouTube, да, который продолжается уже много лет. Мы сами делаем кино. Кино перешло из какого-то вот сложного, элитарного такого закрытого процесса, перешло в руки нас всех.
Я просмотрел программу фестиваля, у меня создалось впечатление, что это была такая штука, направленная на привлечение молодой аудитории, потому что довольно много светских вечеринок, там, с участием диджеев, из бывшего состава там, группы Portishead или группы Blur, на это ходит такая тусовочная молодая публика. Это попытка привлечь новую аудиторию вот на эти самые фильмы, о которых вы рассказываете?
Ну, это всегда так. Венский фестиваль славится своей большой музыкальной программой, и даже вот один из режиссеров Пилай, очень известный испанский режиссер, его полная ретроспектива была в Вене, пожилой человек, ему уже сильно за 70, если не за 80, вступал в качестве диджея, устроил свой диджейский сет, но он очень интересуется такой классической испанской песней, у него очень много музыкальных фильмов. Вот он выступал, и вообще очень часто режиссеры сами или кинокритики выступают в качестве диджеев, ну, просто составителей вот этих музыкальных программ. Вот такое вот интересное слияние. Ну, и, конечно, был «Вечер памяти Лурида», который очень связан с кино, он работал с Энди Уорхолом, и была очень интересная премьера одного из редчайших фильмов Энди Уорхола, который был снят в 68-м году, и из-за покушения на Уорхола тогда не был завершен, и вот как-то так лежал, потом был восстановлен в 95-м году, и все равно не вышел на экраны. И вот только 2 года назад появился в Америке, вот сейчас его привезли в Европу, называется «Серфинг в Сан-Диего», и как раз на этой премьере было очень много молодежи, и видно, что идеи Энди Уорхола продолжают вдохновлять и молодое поколение.
В программе я заметил работы кинематографистов из Казахстана, из Грузии. Русские люди присутствовали в Вене в качестве кинотворцов?
Увы, в этом году нет. Был один только фильм, и то не очень русский, Сергея Лозницы «Письмо». О нем мы уже много говорили. Это действительно замечательная картина, короткометражная. К сожалению, ничего другого не было. Не думаю, что это какой-то злой умысел, но вот так случилось.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 7 ноября был обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В Вене завершился международный кинофестиваль. Вот так обстояли дела в четверг, 7 ноября 2013 года. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера и оставляю со звуком швейцарских фуникулеров. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.